Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге «Исход» в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы займемся изучением 32 главы этой книги. Изучая эту главу, мы коснемся и следующих тем. Забыв про прошлые чудеса, израильтяне совершили грех, который до этого скрывался в их сердце. Закон был воспитателем неразумных людей. Обжорство и пьянство лишают вечного покрова. Грех превращает народ Божий в ненарод и праздники в непраздники. И мы читаем первый стих 32 главы книги «Исход». «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Слова израильтян, обращенные к Аарону, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами», есть не что иное, как отречение от истинного Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но это есть и попытка найти, избрать для себя и над собой другого Бога. Конечно, Бога в кавычках. Так поступили иудеи и во дни земной жизни Господа Иисуса Христа, когда кричали «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «И царя Саула они избрали над собою вместо Бога царя. Тогда Бог сказал своему пророку Самуилу, «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первая книга царей, 8 глава, 7 стих. Но, как известно, братья и сестры, читаем, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Книга «Премудрости Соломона», 11 глава, 17 стих. Следовательно, когда евреи кричали «Нет у нас царя, кроме Кесаря», позже, когда Бог попустил войскам римского кесаря окружить Иерусалим, они и остались один на один со своим царем-кесарем. А когда они поставили над собою царя Саула, они и остались с этим неудачником, царем, один на один. Отвергнув Христа, в последнее время они примут Антихриста. А теперь, когда они требуют от Аарона, «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами», ну, Бог и оставит их один на один с золотым тельцом, как их новым Богом, то есть с тем, что по определению является идолом и истуканом. И Россия, если не вернется к истинному Богу, она и останется со своими мертвыми идолами и кумирами. Теперь, как мы видим, Бог оставил Россию во враждебном окружении стран Запада, военные базы которого окружают нашу страну. Россияне смотрели на Запад, на Соединенные Штаты Америки, как на Бога, и теперь могут ощутить на себе все прелести этого божества, в кавычках. Поистине, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Но что такое бытие без Бога, если о нем Господе сказано, ибо мы им живем, движемся и существуем? Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. Израильский народ, пишет Ефрем Сирин, которому сопутствовали на его пути к морю знамения и наказания, то есть наказание язычников, чтобы они устрашились, то есть в виде казни египтян, и который народ в безжизненной пустыне был окружен чудесами благословения, чтобы они примирились из-за недостатка веры под ничтожным предлогом, отверг этот народ эти знамения и чудеса и не примирились с Богом. Ибо он, то есть еврейский народ, перестал с благоговением взирать на окружающие его чудеса. Они увидели, что Моисей не рядом, и по этой причине близко им склонились к идолопоклонству Египта, так как Моисей был немного отдален от них. То явился телец, бывший перед ними, которому они могли бы поклоняться также и открыто, ибо в сердцах своих они тайно поклонялись ему и прежде. Конец цитаты. В этом комментарии обращает на себя мысль о том, что целые народы и отдельно взятые личности впадают в те или иные грехи по той причине, что эти грехи уже присутствуют в их душах до их совершения. О золотом тельце Ефрем Сирин так и пишет: «Ибо в сердцах своих они тайно поклонялись ему и прежде». То есть, братья и сестры, любой грех, прежде чем он обнаружится в жизни человека, он уже присутствует в его душе и в его сердце. Читаем слова Сына Божия: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Те, которые в своей духовной жизни делают акцент на этом чувственном средоточии, на сердце, могут пострадать от подобной стратегии, ибо чувственный аппарат наиболее пострадал в результате грехопадения. Пострадал значительно более, чем человеческий разум, читаем: «Ибо по внутреннему человеку, то есть по разуму, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, то есть в мире чувств, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послание к римлянам, 7 глава, 22-23 стих. Да, евреи вышли из Египта, но Египет они унесли с собою в своих сердцах, и теперь, не видя некоторое время Моисея, они требуют от Аарона: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». В Новом Завете мы читаем: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Не благонадежен для Царства Божия и тот православный христианин, который, избрав стезю спасения, продолжает жить греховными прежними ощущениями и переживаниями, воспоминаниями, фантазиями и грезами. То есть совершенно необходимо пережить нечто подобное, что пережил апостол Павел, сказавший: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих. Блаженный Иероним Стридонский в трактате «Беседы против Пелагиан» пишет: Апостол уверяет также, что он всегда старое забывает и простирается вперед. Этим он научает, что на прошедшее, на прошлое не нужно обращать внимание, а следует стремиться к будущему так, чтобы то, что сегодня считалось совершенным, состоявшимся, совершенным, завтра в устремлении к лучшему и возвышеннейшему признавать несовершенным. То есть нельзя жить прежними и даже настоящими заслугами, тем более ставить свою жизнь в зависимость от прежде содеянных грехов и греховных привязанностей. Это совершенно недопустимо. Но проблема иудеев была та, что, живя только заслугами предков Авраама, Исаака и Иакова, они еще не очистились по-настоящему сами от того Египта, который продолжал жить в их сердцах. И далее мы читаем. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, то есть пред народом, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу». Книга Исход, 32 глава, 2 по 5 стих. Почему Аарон сказал: завтра праздник Господу? Очевидно, он хотел отсрочить начало оргии, пляски на кругу вокруг золотого тельца. Он мог надеяться еще, что Моисей не замедлит и придет, спустится с горы. Но не так все просто, ведь мы уже прочитали об Аароне, что именно он взял их, то есть золотые изделия, из рук их, то есть израильтян, и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Проблема этого духовного лидера Аарона заключалась в том, что вместо того, чтобы ему, как пастырю, вести за собой народ, он сам увлекся инстинктами толпы и стал водимым толпою, участвуя в коллективных грехах своих современников. Подобное состояние присуще многим современным нам священнослужителям, которые вместо того, чтобы укрощать инстинкты разнузданной паствы, шагают вместе с ними по широкому и пространному пути. Пастыри, которые добровольно вошли в фарватер мирской жизни, не для того, чтобы поменять зловредное течение современной секуляризированной мысли, но, подчиняясь им, могут считаться отступниками от веры и от Бога. Читаем: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Возможно, что Аарон считал, что подобный компромисс с миром имеет стратегическое значение ради далеко идущих целей. Но даже великая цель не может оправдывать любые средства. Подобная иезуитская философия губит и подставляет современное нам христианство. Ибо недопустимо подыгрывать низменным инстинктам толпы, пытаться легализировать любые ее потребности и предпочтения, идущие вразрез с заповедями Создателя. Особенно в современном мире преуспевают в этом в секуляризированном провале протестанты и неопротестанты. Едва ли можно назвать христианскими те общины, где венчают представителей всяких меньшинств. Можно ли считать христианскими протестантских пастырей, апологетов эвтаназии, женского священства и так далее? Даже римская церковь более успешно противостоит вызовам современной апостасии, чем нежели мир протестантизма, в его уродливых гримасах много конфессиональных блужданий и уродливых заблуждений. С другой стороны, братья и сестры, культ Золотого Тельца – это культ обогащения, теология процветания и обогащения, и многие, даже принадлежащие к историческим древним церквам, давно провалились в этот омут буржуазной невменяемости, вседозволенности и гедонизма. Сказано: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание к Тимофею, с 9 по 10 стих. Латинский экзегет V века Валериан, епископ Симиеский, писал: «Зависть и скупость возлюблены, и это точащий червь, который безраздельно владычествует в глубине сердца и пожирает все хорошее, что там скрыто. Верьте, дьявол – вор. Чтобы перехитрить добрые дела, он льстит человеку видимым мирским величием. А чтобы лишить его, человека, участия в Царстве Небесном, наполняет руки золотом, ослепляет глаза серебром, обвешивает шею драгоценными камнями. Так дьявол питает гордость и разжигает плотские похоти посредством алчности». Конец цитаты. То, что произошло с евреями в пустыне после дарования закона, очень напоминает и нашу настоящую российскую реальность. Мы совершили свой исход из коммунистического безбожного Египта, и не успели мы дойти до Ханаана, Святой Руси, как дьявол и его приспешники, как новую национальную идею, подсунули нам культ Золотого Тельца, культ обогащения и взаимной конкуренции. Но все эти призрачные манипуляции с сознанием россиян имели целью не богатство нации, а именно ее тотальное разорение. Природные ресурсы, согласно Конституции Российской Федерации, общенародные достояния и доходы от их использования должны принадлежать каждому россиянину. Однако в России все доходы от продажи природных богатств распределяются между избранным меньшинством. Посмотрим, как же обстоят дела в этом вопросе в других странах. Оказывается, что право собственности на природное богатство людей учитываются в разных странах. В США, на Аляске, жители этой северной территории получают по $1000 в месяц только от того, что в штате добывают золото. На Аляске создан специальный нефтяной фонд, на счету которого $30 миллиардов. Из этого фонда ежегодно населению штата выдаются дивиденды. В Арабских Эмиратах новорожденному детство обеспечено суммой в $150 тысяч. Отчислений от продажи нефти. В Кувейте каждому новорожденному государство открывает банковский счет в размере $3000, предоставляет гражданам беспроцентный кредит на сумму $220 тысяч для строительства жилья. Кроме того, правительство выдает ежемесячные пособия в размере $170 каждому несовершеннолетнему, и $300 выплачивается каждой домохозяйке ежемесячно. Образование в этой стране бесплатно. В Саудовской Аравии правительство перечисляет $10 тысяч на счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает $80 тысяч на приобретение жилья, $13 тысяч каждому выпускнику высшего учебного заведения. Медицина и образование в этой стране, естественно, являются бесплатными за счет нефтяных доходов. В то же самое время в России все доходы от продажи природных богатств проходят мимо кошельков российских граждан. И даже те жалкие копейки, которые выделяются на некоторые социальные нужды, постоянно не доходят до населения. Так объем средств, получаемых от продажи нефти, газа и прочих недр нашей земли и вывезенных за рубеж за 20 лет, составил около 10 триллионов долларов, где-то 70 тысяч долларов на каждого гражданина России, а это около 200 тысяч долларов на однодетную семью, 140 тысяч долларов на семью из двух пенсионеров. Помимо этого, по 250 тысяч долларов на человека приходится за многочисленные рудники нефти, алмазов и газопромышленности и других природных богатств России. Главный вор, братья и сестры, это дьявол. Через разорение целых народов он имеет целью их унижение, унижение этих народов ради того, чтобы вергнуть души отчаявшихся в абсолютное и тотальное уныние, для многих выход из которого – беспробудное пьянство, наркомания и разврат. И далее. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Исход, 32 глава, 6 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в своих посланиях пишет: «Погрязший в грязи и барахтающийся в ней попадает в сети вероломства, ведь народ сел есть и пить и просил о том, чтобы ему дали богов. Поэтому Господь учит, что предавшие свою душу этим двум родам порока, пьянству и идолопоклонству, совлекает не шерстяную одежду, то есть обычную одежду путешественника, а одежду живой добродетели, которая покрывает... который покрывает покровом не временным, но вечным». Конец цитаты. После того, как дьявол достиг желаемого для себя результата, он усаживает соблазненный народ за шумную и пьяную посиделку. Пьянство имеет целью скрыть от человека его реальное состояние. Читаем: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекайтесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть». Послание к римлянам, 13 глава, 13 и 14 стих. Да, современную Россию всю усадили за пьяный трапезный стол, цель, чтобы мы не задумались и сами не спросили бы себя, а почему мы все так живем? И можно ли все это назвать нормальной жизнью? И далее. «И сказал Господь Моисею: поспеши, сойди отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Книга Исход, 32 глава, 7-8 стих. «Слава Бога, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской, не могли не напугать Моисея. Бог как бы говорит Моисею: это только твой народ, и ко мне они не имеют прямого отношения. Не я их, а ты вывел из земли египетской». Но как народ Божий может перестать быть народом Бога? Очень часто нам, русским, кажется, что только мы народ Божий. Подобное переживали и евреи. Теперь так себя понимают американцы с их псевдомессианской заботой о всем человечестве. Каждый народ в той или иной степени объявляет себя народом-богоносцем. Но так ли это на самом деле? Учитель церкви Ориген в своих комментариях на Евангелие от Иоанна пишет: «Народ не согрешающий есть народ Божий. Согрешающий же народ – уже не называется таковым народом Божиим. Точно так и праздники если их ненавидит душа Господа, они суть праздники согрешающих. Если же они узаконены Господом, то и называются Господними». Конец цитаты. Здесь мы видим, что народ Божий может перестать быть народом Божиим, как и праздники Божии могут перестать быть таковыми. Но при каком обстоятельстве это возможно? Учитель церкви Тертуллиан в трактате против Маркиона пишет: «Но если Бог в каком-нибудь месте Писания и объявил о своем отвращении к субботам, то есть ко всем праздничным дням, то при помощи слов «ваши субботы» он показал, что считает не своими, а человеческими те праздники, субботы, которые, погрязшие в грехах, народ справляет без страха Божьего, чтя Бога устами, а не сердцем». Конец цитаты. И далее. «И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Книга Исход, 32 глава, 9 по 10 стих. Блаженный Иероним Стридонский так комментирует эти слова: «Говоря «оставь меня», он, Господь, показывает, что ему препятствуют сделать то, чем он грозился, ибо могущество Божие сдерживалось мольбами раба его. Как ты думаешь, кто из ныне живущих под небом мог бы воспрепятствовать гневу Божию? Кто бы встал на пути огня и сказал, как апостол: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих»? Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, святые Божии своим существованием сдерживают гнев Божий, который готов обрушиться даже на самое нечестивое место. Читаем. «Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». Бытие, 18 глава, 26 стих. Однажды меня спросили, почему архимандрит Кирилл Павлов столько лет безмолвно лежит парализованным. Какой смысл во всем этом? Я ответил: ради таких людей Бог и сохраняет еще наш мир. И далее мы читаем: «Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силой великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, Иакова, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему и буду владеть ею вечно». Исход, 32 глава, 11 по 13 стих. Здесь мы видим, что мир может быть сохранен не только ради живых, но и ради усопших святых. Моисей так и умоляет здесь Бога: вспомни Авраама, Исаака, Израиля, Иакова. Впрочем, как мы знаем, именно об этих праведниках Сын Божий и изрек: «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Евангелие от Матфея, 22 глава, 32 стих. И еще сказано об усопших праведников: «А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их, то есть смерть их, считалась погибелью, и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире», то есть в мире Божьем. Книга «Премудрости» Соломона, 3 глава, с 1 по 3 стих. «Могут усопшие святые и ускорять излияние гнева Божия на живых нечестивцев». Читаем. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Книга Откровения, 6 глава, 9-10 стих. И далее. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход, 32 глава, 14 стих. Здесь кому-то может показаться, что Господь переменил свое решение, но это выглядит так только внешне. Сказано, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Но как же это соотносится с тем, что мы прочитали выше? Прекрасный ответ на данный вопрос предлагает нам блаженный Иероним Стридонский. «Смотрите, какова власть Моисея, что говорит ему Бог, оставь меня, ты вынуждаешь меня отступить, мольбы твои словно бы держат меня, руку мою удерживают твои моления. Я посылаю стрелу, посылаю дротик, и молитвы твои заслоняют народ. Оставь меня, да поражу народ сей». И в то же время поразмыслите о милосердии Божием, рассуждает блаженный Иероним. Когда он говорит «оставь меня», он показывает, что если Моисей не оставит его, Бог не поразит. Значит, если ты не оставишь, я не поражу. Оставь меня, да поражу. Значит, другими словами, что он говорит, не оставляй и не поражу. Конец цитаты. То есть, просьба «оставь меня» – это не просьба, а риторическая подсказка наподобие «и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты?» Бытие 3.9. Это тоже вопрос риторический, не имеющий целью обнаружить Адама, ибо Бог вездесущ и в этом не нуждается. Здесь Бог как бы спрашивал Адама, знаешь ли, где ты оказался, чем ты стал согрешив, а здесь просьба «оставь меня, да поражу народ сей» означает «не оставляй меня твоими молитвами, и я не поражу народ сей». Блаженный Августин в своем бессмертном труде о граде Божьем пишет, хотя и говорится, что Бог изменяет своим решением, и даже в Священном Писании встречается образное выражение, например, что Бог раскаялся, Бытие 6.6, но говорится это сообразно с тем, на что надеялся человек, или что вытекало из естественного порядка вещей, а не применительно к тому, что Всемогущий знал уже наперед, что Он это сделает. То есть, братья и сестры, Бог всегда исходит из нашего видения происходящего. Конец цитаты. И далее мы читаем. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали, откровение каменное, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было, скрижали было дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божие». Книга Исход, 32 глава, 15 и 16 стих. Блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна пишет, «Если мы определим число, означающее закон, то это будет 10, то есть число 10, означающее совершенство деяний. Итак, деколог закона, то есть эти 10 хорошо известных предписаний, как мы твердо знаем, впервые был записан перстом Бога, то есть Духом Святым. на двух каменных скрижалях. Но закон, если благодать не присутствует, порождает лицемеров и существует только в букве. Поэтому апостол утверждает: «Букву убивает, а дух животворит». Так пусть дух сопутствует букве, чтобы буква не убивала того, кого не животворит дух, но чтобы мы исполняли постановление закона не нашими силами, но по дару Спасителя. Конец цитаты. Блаженный Августин имеет в виду то, что грех, совершенный до закона, это одна ситуация. А грех, совершенный после дарования закона, это уже грех против даровавшего закон Бога. Читаем. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 7 глава, 9 стих. Как это ни парадоксально, но сила греха – закон. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть одно дело – наши личные нравственные предпочтения, другое – нравственные принципы, предложенные нам от Бога. Следовательно, когда люди нарушали закон или исполняли закон до дарования закона Божия, это могло касаться только их, как частное некое дело. Но когда закон был торжественно провозглашен, то его действие стало неизбежной необходимостью. Как и правитель человеческий, принимая закон, подписывая его, сообщает ему всю власть и силу, так и Бог, провозглашая свою волю, делает обязательным ее исполнение. Следовательно, была необходимость даровать закон Бога, чтобы люди разумели, что есть добро и зло. Хотя при этом Моисей не мог осознавать, что от этого угроза божественного наказания возрастала. И далее мы читаем. «И услышал Иисус», имеется в виду Иисус Навин, «и услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: военный крик встанет. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Когда же они приблизились к стану и увидел тельца и пляски, тогда он, то есть Моисей, воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». Книга Исход, 32 глава, 17 по 19 стих. Моисей разбивает каменные скрижали, потому что понимает, что закон, данный человечеству для жизни, может принести людям смерть при его закона неисполнении. Евреи сделали золотого тельца и хороводят в круг его, а в десятисловии сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Книга Исход, 20 глава, 4-5 стих. Как Моисей, который любил свой народ до самозабвения, мог принести им эту заповедь, которая подвергала наказанию и нарушивших ее, и их детей до третьего и четвертого рода? Моисей совершает здесь невозможное для праведника, разбивая скрижали, данные для жизни праведных, дабы смерть не восторжествовала над грешными. И здесь Он преобразует собою самого Христа, о котором сказано, что Он, истребив учением бывшее о нас рукописание, то есть закон Бога, Тору, которое было против нас, то есть обвиняющее согрешивших, и Он, то есть Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, то есть у бесов и демонов, обвиняющих нас в соответствии с законом Божьим, властно подверг их позору, то есть искупив наши грехи и через это сделав обвиняющих нас лжецами, восторжествовал над ними, то есть над заповедями смертоносных для грешников букв, собою, то есть принеся в жертву божественному правосудию божественное милосердие. Послание Колоссянам, 2 глава, 14-15 стих. И далее. «И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым, и сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал Моисею: да, не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите себя. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его». Книга Исход, 32 глава, 20 по 25 стих. Ефрем Сирин в проповеди о Господе нашем пишет: «Моисей стер в прах тельца и заставил их выпить этот прах в воде испытания, чтобы умерли, выпив его, те, кто жили для поклонения ему», то есть для поклонения Моисею и золотому тельцу, но не Богу. Конец цитаты. По Ефрему Сирину Моисей поступает здесь как ревнивый друг жениха, заподозривший невесту жениха в измене. Читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она сквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она сквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику. И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим, и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое, и скажет жена: аминь, аминь». Книга чисел, 5 глава, с 11 по 15, с 19 по 22 стихи. Вода, братья и сестры, как мы помним, символизирует собой Слово Божие, изреченное Духом Святым. Смотрите Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38-39 стих. Следовательно, испытание водою – это проверка. на соответствие Божественному Писанию, верное Слову Божию, Библии. Это верные Богу люди, а неверный Писанию впал в духовную неверность по отношению к Богу, как бы блудит, изменяет с бесами. Святитель Амвросий Медиоланский в одном из своих посланий пишет: «Моисей измельчил голову золотого тельца в пыль и бросил ее в воду, и дал народу пить, ибо сердце народа сделалось дебелым от великого вероломства, то есть грубым и неспособным к слушанию веры, чтобы оно, сердце их, размягчилось и приобрело тонкость веры. Наконец-то женщина, которая молола хорошо, будет взята, а та, которая молола плохо, будет оставлена». Конец цитаты. Святитель Амвросий Медиоланский, говоря об женщинах, молотящих хлеб, имеет в виду известный евангельский стих: «Две мелющие в жерновах», то есть изучающих Писание, этот небесный хлеб. «Одна берется», то есть забирается на небо, «а другая оставляется», то есть при вознесении церкви остается на земле. Евангелие от Матфея, 24 глава, 41 стих. То есть экзамен на верность Слову Божию будет даже при вознесении церкви невесты в сретение Христу жениху. Читаем: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих. И далее мы читаем: «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господин? Иди ко мне“. И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“. Исход, 32 глава, 26-27 стих. Святитель Григорий Великий, Папа Римский, в своих пасторских правилах пишет: «Возложить меч на бедро значит предпочесть труд проповеди усладом плоти, чтобы, когда некто стремится говорить о святом, он заботился о необходимом украшении недозволенных стремлений. Идти от ворот до ворот значит с порицанием рассуждать от порока к пороку, через которое вступает в душу смерть. А идти посреди стана значит жить в церкви, сохраняя такую справедливость, чтобы, обличая вину согрешающих, не быть никому снисходительным по пристрастию. Почему по праву добавлено: пусть муж убивает брата и друга и ближнего своего? Надо понимать духовно, что брата и друга и ближнего убивает тот, кто, найдя вину в тех, кого он любит по родству и по близости, не пожалел поразить их мечом порицания». Конец цитаты. В данном толковании святителя Григория Великого, Папы Римского, в применении христианской реальности меч – это Слово Божие, которое одно может быть орудием порицания для вразумления грешников и отступников ради их исправления. Читаем: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». послание к Ефесянам, 6 глава, 16-17 стих. И еще. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю», то есть мир между грехом и праведностью. «Не мир пришел я принести, но меч», то есть для войны с грехом, «между светом и тьмою, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 по 36 стих. И далее. «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал им: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не изглажу ли греха вашего». Исход, 32 глава, 28 по 30 стих. Сыны Левины не участвовали в почитании золотого тельца, за исключением действий самого Аарона, почему они и могли совершить правосудие. Это научает нас тому, что вершащий суд над другим сам должен быть выше всякого подозрения. Иначе к нему применимы слова: «Гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Послание к римлянам, 2 глава, 22-23 стих. Здесь мы также видим, что даже тотальное уничтожение 3000 человек ничего не меняет, и Моисею необходимо опять взойти к Богу, чтобы умолить его о оставшихся в живых. И это означает, что праведники в любом поколении несут на себя ответственность и за грешников своего поколения. Читаем. «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от руки твоей». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих. И еще. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание Тимофея, 5:8. И далее мы читаем. «И возвратился Моисей Господу и сказал: о Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Книга Исход, 32 глава, 31-32 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в трактате о покаянии пишет: «Чем больше вина, тем больше требуется помощи. Ведь не кто-то из толпы молился за народ иудейский, но Моисей, когда они, забыв о вере, стали молиться голове тельца. Так что же, ошибался Моисей? Отнюдь не ошибался тот, кто просил и заслужил и получил, и чего бы не получило такое прощение, когда он себя предложил за народ, говоря: и ныне, если отпускаешь им грехи, отпусти, а если нет, то изгладь и меня из книги жизни. Видишь, что не как посредник, ищущий собственного удовольствия и полной спеси, заботился он о том, как бы не понести наказание, но скорее, как помнящий обо всех, о себе же забывающий, сам не боялся наказания, лишь бы народ от угрозы наказания избавить и освободить». Конец цитаты. Подобное поведение Моисея соответствует евангельскому определению, кого можно считать пастырем добрым. Сказано: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, 10:11. Подобное самоотречение из-за любви к собственному народу проявлял и апостол Павел, сказавший о себе: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Послание к римлянам, 9 глава, 3 стих. Именно самоотречение и отличает подлинно духовного человека от человека душевного и плотского, как учили святые отцы. Человек плотской готов наслаждаться через страдания других людей. Человек душевный хочет, чтобы ему и другим было хорошо. Человек духовный готов страдать и сам, чтобы для других было благо. Латинский христианский экзегет VI века Кассидор, Флавий, Магн, Аврелий писал о боговице Моисее. И хотя он постоянно беседовал с Богом, однако же с людьми имел обыкновение говорить смиренно и любезно. По праву считалось, что он выше людей, так что и на лик его они не могли обращать взор, то есть от сияния славы, и верили, что могила его не найдена, то есть предполагали, что он взят на небо, ведь он, Моисей, так завладел умами целого народа, что его больше любили за кротость, чем восхищались его деяниями. Конец цитаты. И далее. Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, сойди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Исход, 32 глава, 22 по 35 стих. В этом отрывке обращает на себя внимание следующие слова: «Кто согрешил предо мною, иди, веди народ, вот ангел мой пойдет, посещу их за грехи». Здесь как бы говорится: спеши вывести всех с этого места. Тебе поможет мой ангел, иначе не избежать наказания. Это может означать, что медлить в деле спасения недопустимо. И необходимо употребить максимум усилий в деле собственного спасения и тем более спасения других. То есть совершать свой персональный исход со всякой поспешностью и усердием. Сказано: когда же вывели их вон, то есть семейство Лота, то один из них, то есть из ангелов, сказал: «Спасайте душу свою, не оглядывайтесь назад и нигде не останавливайтесь в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Бытие 19:17. Спаси вас, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.